Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие, профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях политический и спортивный журналист, популяризатор английского языка, автор канала Speak Easy, да и просто хороший человек Алексей Ярошевский. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Алексей, мы начнем наш сегодняшний разговор с того, с чего всего начиналось. Нам чрезвычайно интересно узнать о том, с чего началась ваша любовь, ваша love story с английским языком, как вы приняли для себя решение поступать в Московский государственный лингвистический университет, в целом, какие мотивации вы для себя искали, откуда черпали вдохновение для того, чтобы выбрать тот путь, по которому вы в итоге пошли.
Ну, чтобы не растекаться сейчас мысью по древу очень долго по поводу того, как я пришел к английскому языку, так сокращу просто до того, что у меня папа работал журналистом, мы ездили по командировкам. У папы английский всегда был такой, что называется, классический рунглиш, то есть вот это вот «Hello, my name is Anatoly, I'm from Russia», вот эти все дела.
«I'm from Soviet Union».
«From Soviet Union», да. При этом батя поездил очень много и прилично по миру, и в Америке был в начале 90-х там и так далее. Ну, в общем, мы попали в одну из командировок, и я как-то понял, что у меня вроде получается этот язык понимать очень быстро, очень легко, и я де-факто стал, или, может быть, даже и де-юре, стал папиным переводчиком, помогал ему во всяких различных там журналистских, дипломатических делах, потому что он официально работал культурным представителем в посольстве России в ЮАР и в Намибии в середине 90-х. И так эта love story, наверное, началась, когда я вернулся обратно в Россию и зашел вопрос, естественно, о поступлении в некий вуз. Я вообще хотел прервать эту династическую страсть и любовь к журналистике, которая в семье Ярошевских наблюдается. Чтобы вы понимали, это не только мой папа журналист известный, у меня еще дядя в одной очень известной газете, замглавного редактора много лет, у меня еще братья оба журналисты, ну то есть у меня целая журналистская такая плеяда, можно сказать, в семье. А я хотел быть таким вот яблоком, которое укатилось далеко от яблони, я хотел стать вообще юристом, какое-то воспаленное чувство справедливости, наверное, всю жизнь было. Я думаю, все, буду поступать в юридическую академию. Ну и потом в классе в 9-м, наверное, как сейчас помню, с мамой стояли на даче, собирали черешню, и она говорит: «А ты не хочешь в ИНЯС поступить? У тебя вроде с языками-то все хорошо». Я говорю: «Ну ты же просто потом можешь быть кем угодно, и журналистом, и юристом, ну главное, с языками». Так я поступил в ИНЯС. Поступил без всяких, тогда это еще модно было там кому-нибудь что-нибудь занести, там я пошел к репетиторам. Когда я получил тройку по русскому, я был счастливый человек, потому что у меня английский тогда был уже лучше, чем русский по качеству. То есть по английскому для меня 5 из 6 баллов было относительным провалом, а тройка по русскому была радостью, что я продолжаю этот путь экзаменационный дальше. Потом я получил там, по-моему, 4 по истории, получил полупроходной балл и, в общем, попал в ИНЯС. Ну, там такие времена тогда были, начало 2000-х, что поступить самому без всяких там экстра помощи было не так просто. Я был очень горд тому факту, что я поступил сам в ИНЯС. И на первом собрании какого-то там, по-моему, 30 августа, буквально накануне уже обучения, в ИНЯЗе такая интересная была система, что ты приходишь, и ты не выбираешь язык, который ты хочешь учить. Я-то пришел такой, думаю, сейчас я итальянский или испанский. Ну, в общем, на собрании мне объявили, что мне достается счастливый билет под названием «Китайский язык». И, в общем, 5 лет китайский, английский. Там много было различных хитросплетений, в частности, что на период моего обучения выпала эпидемия атипичной пневмонии, и в ИНЯЗе было такое замечательное совершенно правило, в кавычках, привет декану переводческого факультета господину Разживину, что кто получает тройку по любому из профильных предметов, не едет на стажировку. Вот. И я схватил тройку по, даже не по китайскому, а по политпереводу китайского. А там был такой очень серьезный профессор, который прям дотошно по всем вопросам, там надо было знать устройство танка на китайском, всю политическую лексику. Ну, в общем, я засыпался, получил тройку, не поехал на стажировку. А когда я получил стимул того, что надо учиться лучше, получил все 4, ни одной тройки за год, случилась атипичная пневмония, я на стажировку не поехал. То есть, таким образом, в общем, китайский у меня остался как бы не то чтобы периферийным, он мне пару раз в жизни очень помог, но да, вот я окончил ИНЯС с китайским английским языком.
Но с тех пор, получается, на китайском направлении не работал, и, в принципе, китайский не используешь даже вот ни в профессиональном, ни в личном плане.
Ну, как сказать, не использую. 2 раза я съездил на Олимпиаду. Я один из там, ну, может быть, 1,5 десятков журналистов России, которые попали на 2 Пекинские Олимпиады. В случае 2008 года меня знание китайского фактически уберегло от поездки на замечательную экспедицию под названием «Война в Осетии», потому как журналистов тогда очень было мало на канале, на котором я работал, на Russia Today. И там поехали просто ребята, буквально редактор из Ньюзрума, там Егор Пескунов, который был тогда просто прям буквально редактором. Его просто сказали: «Все, чувак, ты едешь на войну, все».
Ее освещаешь.
Да, ее освещаешь. И, собственно, он потом, естественно, стал корреспондентом, там много наград выиграл различных. А второй раз это была тоже веселая экспедиция, потому что это была ковидная олимпиада в пузыре в китайском таком этом особенном. Я понятно, если я сейчас начну травить байки, нам часу не хватит, поэтому
ну,
да.
Ну, мы готовы сделать и несколько передач.
В общем, китайский мне помог вот исключительно в этом, наверное, отношении, что я много раз ездил в Китай, но открыто с китайским я никогда не работал. Знаете, если ты знаешь китайский, это у тебя по-другому начинает работать мозг. У тебя мозг начинает быть похожим на некую, знаете, такой шкафчик с отделениями, куда ты отдельно положил одно, отдельно положил второе. И зная китайский, тебе проще с другими языками работать. То есть у меня английский точно так же в голове структурирован, как китайский, который дал мне вот этот навык. Поэтому китайскому я благодарен безмерно, несмотря на то, что я его не использую по жизни.
А вот хотелось бы узнать, дело в том, что мы работаем в Московском государственном институте международных отношений, и у нас там, безусловно, большое количество предметов посвящены изучению языка, первого, второго, даже третьего иностранного языка. Но помимо этого есть огромный комплекс политических, экономических, правовых дисциплин и прочее. Как с этим обстоят дела в ИНЯЗе, и есть ли что-то кроме языка, что изучается, когда ты становишься переводчиком и учишься на переводчике?
Какая-то регионовеческая
подготовка. Да.
Да, нет.
В чем особенность? Вот чем отличается, например, там, преподавание в МГЛУ и вот в МГИМО, поскольку как практикующий уже профессор нашего института,
вы можете сравнить.
Можете сравнить.
Ну, у меня вообще немножко другой подход к образованию. Да, у меня больше все-таки акцент, наверное, на том, что я пытаюсь обучить людей тому, чему их в школе и вот в какой-то более-менее устроенной системе образования не обучат. То есть это и уличный сленг, и какие-то более такие четкие профессиональные термины. В этом была вся идея, но я думаю, что мы об этом еще поговорим. Что касается ИНЯЗа, у нас был отдельный предмет, на котором я, собственно, и посыпался в первый раз. Политическая лексика китайского языка, разбор прессы, официальных коммунике. Ну, а Китай же, понятно, да, у них официоза этого просто... Нам такого даже и не снилось. То есть они даже вот в нормальной жизни, бывает, говорят такими штампованными фразами, клишированными, там, внести свой вклад в осуществление политики четырех модернизаций. То есть это должен знать каждый китаец на улице. Понятно, что, конечно, на улице можно и что-то другое, о чем другом поговорить, но в целом лексики там много, и у нас это очень сильно преподавалось. У нас была культурология, у нас была история Китая. У нас была литература Китая, ну, слава богу, не... Слава богу, я сейчас без всякого там неуважения к китайской литературе, просто ее очень много, и она очень такая своеобразная. Поэтому у нас был такой короткий курс, но я помню, что наслаждение от него получили все, кто им занимался. А у нас была дисциплина замечательная совершенно. Я не такое значение ей придавал, на самом деле, тогда, и даже каюсь немножко по этому поводу. Ни много ни мало вела ее ректор нашего университета на тот момент, Ирина Ивановна Халеева. Называлась «Межкультурная коммуникация». И я понимаю, что это, наверное, самая главная вообще наука, которую должен обладать абсолютно любой человек, вне зависимости от занятий, вне зависимости от профессии, потому что межкультурная коммуникация, несмотря на какие-то любые геополитические изменения в мире, это все равно остается самым ключевым вопросом в любой профессии.
Давайте вернемся к вашей такой профессиональной деятельности. Мы так поняли, что от судьбы все равно не уйдешь. Mm-hmm. И с 2005 года вы начинаете работать на Russia Today. Вы были собственным корреспондентом в очень таких непростых точках. Это и Киев, и Нью-Йорк. А вот скажите, а в чем вообще сложность работы с иновещанием? Ведь это достаточно сложно попытаться донести именно российский взгляд в таких разных странах. Вот с какими сложностями вы столкнулись?
Политическими, бытовыми,
культурологическими. Вот то, что
да.
Мы говорили.
Я вам так скажу, самая главная сложность – это восприятие не столько даже канала, не столько даже отдельно взятого корреспондента или там того, что ты говоришь, а вообще в целом страны и отношение к ней, да, потому что... Когда я уже вот, ну, если забегать там на середину, скажем так, всего этого длинного пути, я 17 лет проработал на RT, где-то примерно на середине, после Майдана, как раз после Киева, я поехал в Америку, вот Нью-Йорк, Вашингтон, и там, знаете, вот в рамках одного буквально даже часа доходило до двух максимальных крайностей. То есть я, например, снимаю на каком-то протесте, тогда как раз поднималось вот это все движение Black Lives Matter очень активно, которое привело там уже к большим-большим протестам. Тогда это было там, не знаю, 20-30 человек. Мы были практически единственной камерой, которая приезжала это снимать. А в чем была история? Не то, что мы пытались, знаете, как там расшатать американское общество. Все понимали, что доля аудитории RT в Америке, она минимальна. Она маргинальна, ну, как бы, маргинальна в данном случае не в плохом смысле, а в том, что...
Нишевый продукт.
Нишевый продукт, абсолютно, да. То есть, как бы, альтернативные новости, в этом была вся заявка, и они, в общем, в целом получались. Мы сделали очень много историй, я самолично делал истории, которые не освещались главными каналами, типа CNN, MSNBC там, и так далее. А через полгода это становилось главной новостью в стране. Там, например, вот эта вся история с Северной Дакотой, с прорывом трубы, с индейцами, с протестами. То есть я первый журналист, который приехал их снимать. Этих индейцев, они там плакали у меня на плече, а потом через полгода Обама на всю страну заявил, пошли протесты, они пришли в Вашингтон, осадили Капитолий, ну, то есть там прям серьезная движуха началась, извините за бедные встречи. Вот. Самая главная сложность была, это то, что вот ты приходишь снимать на протест, к тебе подходит какой-нибудь непонятный человек, они, как правило, на протестах они все были не очень понятные, который оказывается журналистом, условно говоря, Wall Street Journal, и говорит, вали отсюда, кремлевская подстилка, извините за грубость.
Это перевод.
Да, это перевод. Ну, там пожестче было, но я так сейчас немножко, да, помягче сделал. Ну, ладно, у тебя есть твое мнение, пожалуйста. Проходит, не знаю, там полчаса, подходит человек, обнимает и говорит, спасибо, что вы у нас не забываете, спасибо, что вы снимаете вот эти истории про нас, потому что никто нас слушать не хочет. Самый был у меня большой шок, когда я поселился в Гарлеме в Нью-Йорке, все, на что смог позволить как бы себе на государственную зарплату, в доме, и еду в лифте, стоит разносчик пиццы, такой обычный афроамериканский парень, и говорит... Я тебя по телевизору видел. Я говорю, ну, такое возможно. Ты же на этом вот русском канале работаешь. Я говорю, да. То есть разносчик пиццы в Гарлеме меня узнал и начал меня благодарить, сказать, что вы единственный канал, который показывает правду. То есть вот такие вещи, вот они происходили постоянно. Но я понимал прекрасно на какой-то стадии, что какое бы расследование я ни сделал, какие бы факты я ни выложил, все равно очень многие будут смотреть через призму того, что это российский канал, и он, наверное, вот дядя Путин присылает бумажку, по которой они все читают и рассказывают. То есть то, что перед ними лежат голые факты, там, о, вот я делал большое расследование про ядерный могильник в штате Вашингтон, там, большая-большая была проблема, люди заболевали там различными очень серьезными заболеваниями, вплоть до рака, вот, и ты выкладываешь все эти факты, а людям, ну, там, проценту какому-то не все равно. Они так сразу воспринимают и страну, и канал, что с этим были, как бы, конечно, большие нюансы. А это еще учитывая, что это было после 2014 года, ну, то есть после всех больших геополитических событий там и так далее.
А вот если брать аспект, связанный с аккредитацией при Белом доме, при каких-то там государственном департаменте, когда начали чинить вот такие сложности, что вас физически никуда не пускали? Или это было с самого начала?
Я этого не застал, потому что у меня до сих пор как тотем дома лежит аккредитация в Конгресс, в ООН тоже. Но в ООН вроде там никто не лишал, там все нормально. Самое смешное было, что когда я принял уже такое четкое решение, что я хочу не просто возвращаться в Россию, я хочу уходить из новостей.
А вот с чем связано было это как раз решение? То есть это усталость от профессии, это понимание того, что не получается
все вместе
свою точку зрения.
Все вместе, да. Это наверное, такое, может, не то чтобы профессиональное выгорание, но это скорее момент такой, что ты видишь некий тупик, что ты вроде как много чего достиг и не знаешь, чего ты еще хочешь, и понятно, что ты всю справедливость в мире не сможешь достичь, как бы, да, и все неправильный момент исправить не сможешь, и хочется заняться чем-то, что вот душе нравится, потому что на какой-то момент уже эти новости стали, ну, прям уже тяжело.
А в чем секрет вообще выживаемости в этой профессии именно политической журналистики? То есть за счет чего профессионал может развиваться, понимая, что всех не перекодируешь и всех не убедишь в своей правоте?
Я, честно, даже не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, как выжить в этой профессии, потому что, ну, во-первых, это самая, одна из самых циничных, одна из самых жестких профессий, одна из самых при этом динамичных и вечных. Ну, скажем так, вот вы говорите про политическую журналистику, да? Я в политической журналистике не то чтобы там вот прям очень много времени провел. Да, конечно, я, естественно, делал большие всякие там саммиты, истории, сдвиги и так далее, но как-то последние годы в новостной журналистике я больше поймал кураж на всяких расследованиях, и большая часть из них, наверное, была связана с окружающей средой, со всякими там техногенными катастрофами и так далее. Со времен, когда я первый раз попал в Чернобыль, мне стало интересно копаться вот в этом всем. Как люди сами себя убивают, как люди сами себя закапывают за счет разгильдяйства, технологических всяких проблем и так далее.
И какой главный вывод? Вот ты пришел, делая различные расследования, связанные с этой проблематикой. Я так понял, и Фукусима тоже анализировал.
Фукусима, да, это все, это тоже все делал.
И вот какой, пожалуй, главный такой посыл?
Главный вывод, что сколько бы ты ни информировал население, сколько бы ты ни пытался показать, что, ребята, так делать не надо, давайте не будем повторять ошибок, особенно на примере Чернобыля, особенно на примере Фукусимы и так далее, что люди все равно будут продолжать делать ошибки, к сожалению. У меня такой неутешительный вывод. Наверное, я от этого и выгорел больше, по большей части, именно в новостной журналистике. Понял, что там еще совпало так, знаете, приятно, что начался чемпионат мира в России, начинался, и мне предложили делать большой проект под чемпионат мира с почти неограниченным бюджетом, с возможными звездами и все прочее. Ну и как я мог отказаться, учитывая, что я всю жизнь там дико фанатею от футбола и решил, что это мой шанс. И когда чемпионат мира прошел, и наш проект выстрелил, и это была первая, наверное, может быть, единственная хвалебная статья Guardian в честь телеканала RT, Я просто читал ее раз, наверное, 20, и просто у меня, знаете, чувство гордости было. Не за канал, а за то, что как бы вот мы сделали такое, что даже Guardian проглотил весь свой токсикоз, который обычно у них был в адрес канала. И когда все это закончилось, я понял, что я хочу остаться в спорте, но я хочу делать немножко все по-другому. И почти 5 лет я работал именно как спортивный корреспондент RT.
Бытует мнение, что самые лучшие спортивные комментаторы – это как раз бывшие спортсмены, да, люди, которые досконально знают все виды спорта, разбираются во всем этом. А вот вам сложно вообще было пробивать свой собственный путь в это направление? Или наоборот, то, что у вас не было каких-то вот таких замыленных уже вещей, это, наоборот, было скорее плюсом для работы?
Вот мне кажется, это как раз стало плюсом, потому что как раз когда я вышел на условную эту вот арену комментаторскую, ну, одно дело быть там спортивным корреспондентом, публицистом, делать интервью, подкасты и так далее, то есть я там вроде как начал что-то делать, что-то получалось, что-то нет. И именно комментаторство пришло в мою жизнь почти случайно. Как раз перед чемпионатом мира был матч всех звезд между сборной мира и сборной России. Ну, сборная России там все понятно, все легенды, там Андрей Тихонов. А вот со сборной мира приехал там Кафу, Нгуанкво Кану, Вес Браун. Ну, то есть прям такие мировые величины в плане футбола. И мне буквально за день до этого сказали, а ты можешь это прокомментировать ну, куда-то, не знаю, в стенку? Я говорю, ну, слушайте, я вообще футбол прекрасно знаю, давайте я прокомментирую. И я сел и на английском комментировал этот матч легенд. Потом оказалось, что я комментировал не куда-то, а мне просто так не сказали, а комментировал на сайт FIFA. И то есть это уже сразу такая первая галочка. Мой первый такой серьезный комментаторский опыт – это на секундочку на весь мир на fifa.com матч легенд в России. Я не знаю, сколько там было зрителей, но потом мне начали прям говорить, что это было круто, это было круто. И я начал такие вещи делать чаще. Потом, собственно говоря, как в мою жизнь пришло уже комментаторство серьезно, прям незадолго до пандемии мне написал, значит, некий товарищ из... Тогда он, по-моему, работал в... Не помню где, то ли в РФС, то ли в Динамо. Он просто он такой очень динамичный мужчина. Сейчас в Испанию уехал работать. Он говорит, у нас есть запрос на комментирование российских матчей РПЛ на английском языке. Тебе интересно это или нет? Я говорю, конечно, интересно, давай попробуем. И я вот приехал и 2 матча подряд прокомментировал, и все, и меня взяли автоматически на работу. То есть я стал официальным голосом английским российского футбола. Потом мы еще 2 ребят подтянули во всю эту историю. То есть нас стало 3 комментатора. И вот 4 сезона практически я комментировал английский, русский футбол на английском.
Ты получал какой-то отклик из-за рубежа? Относительно того, как воспринимается российский футбол. Потому что, ну, не секрет, что для большого количества наших слушателей российская премьер-лига – это такой анекдот про уровень игры, про то, каких результатов добиваются наши команды внутри страны и за рубежом. Вот как это воспринимается не нами, те, кто досконально знают проблемы российского футбола, а теми людьми, которые это воспринимают за чистую монету. Вот как это работает?
Я не знаю, честно, какая была в количественном отношении аудитория, сколько там было десятков тысяч, или сотен, или, я не знаю, или миллионов людей, потому как самый простой способ смотреть российский футбол на английском – это был YouTube. По копеечной подписке, там что-то типа 3 евро в месяц за все живые матчи, там, ну, то есть это смешно. Я знаю, что очень много смотрели наши экспаты, так называемые, то есть наши русские, которые уехали там в Германию, во Францию, в Америку и так далее. Ну, то есть есть люди, которые болеют за «Спартак» или там за «Динамо», но живут при этом в Нью-Йорке, да, и поэтому хочется смотреть. Вот, они это все смотрели, мне много приходило именно русских отзывов. Я знаю людей в России, которые сказали, нам надоел Черданцев, Шнякин и Нагучев, мы хотим альтернативы, они слушали мои трансляции на английском. То есть они прям включали и слушали, заодно и язык можно было подтянуть. Ну, мои там, Дэна и Лёни, всех, кто у нас работал. Но в плане того, как воспринимается, есть еще такая категория людей, как футбольные скауты, которые тоже смотрят футбол, но они смотрят больше ради профессиональных историй. Есть семьи футболистов, пожалуйста.
Прям были иностранцы, которые да. Действительно фанатеют от Торпедо, Локомотива, есть. Нижнего Новгорода.
Самый мой любимый пример – это замечательный парень по имени Дэвид, который сам из Лондона, который ярый болельщик Арсенала, но при этом вторая команда в его жизни – это Казанский Рубин. И он персональный фанат Хвича Кварацхелии. Когда Хвича перешел в Наполи и выиграл чемпионат Италии, мы с ним списывались, потому что я большего фаната личного, такого персофана, как Дэвид в плане Хвича Кварацхелии, вообще не знаю. Но и были такие люди, то есть мне там из Германии писали, что мы смотрим футбол, нам очень нравится. То есть это, конечно, не Бундеслига, но в этом есть свой шарм. В российском футболе, ну, по крайней мере, сезона 3-4 назад, знаете, несмотря на отсутствие какой-то интриги наверху, там понятно, что одна команда все выигрывает постоянно.
И это неплохо?
Ну, так не знаю. Дело не в этом. В нем есть некое, знаете, то, что называют сейчас молодежным языком ламповость, да, то есть в нем есть какая-то такая немножко олдскульность, старошкольность по сравнению там со всеми этими гламурными чемпионатами Англии и так далее.
А за счет чего это формируется? За счет качества подачи картинки, работы с продвижением футбола? Вот почему воспринимается наш российский футбол как нечто такое старомодное по сравнению с даже средними европейскими чемпионатами?
Кто бы что ни говорил, но я все равно убежден, что российский футбол еще пока не так сильно испорчен деньгами, как топ-лиги в Европе. То есть, да, у нас, конечно, там высокие зарплаты, да, у нас есть игроки, которые все, значит, там из себя модные, на машинах ездят и кольца покупают, но в целом, если брать качество игры, это все равно такое, не знаю, это может быть первый дивизион Англии 86-го года, 84-го, что-то вот такое, близкое к этому. И опять же, где ты еще увидишь такую картинку, как в недавнем матче «Балтика-Спартак», где ты начинаешь смотреть матч, а там просто белая пелена, оранжевый мяч, который не видно, снегопад. Ну, то есть в Англии 2 сантиметра снега выпадет, они матчи остановят. У них очень крайне редко это бывает.
А сталкивались ли вы какими-то проблемами, не знаю, политического свойства, что российский футбол, равно как, не знаю, КВН, как «Что, где, когда», может восприниматься как продукт мягкой силы? Не зажимали ли там в этом плане спокойно все было? И вообще, в чем проблема продажи российского футбола за рубежом? Вот вы сказали, что вас слушали в большинстве своем российские экспаты. А как подсадить на это обычных болельщиков той же Германии или Англии?
Я, честно говоря, не знаю, как этим занимался отдел маркетинга российской премьер-лиги, но знаю, что раз мы 4 сезона комментировали все это на весь мир, значит, соответственно, кому-то это было нужно. Я начал говорить о том, что самый простой способ это был YouTube, но также это шло еще и в телесети. То есть на пике, на каком-то таком максимальном пике, там, до февраля 2022 года, нас смотрели, там, по-моему, плюс-минус 90 стран. То есть это можно было просто включить у себя где-нибудь там в Парагвае или в Китае в телевизоре просто и смотреть. То есть не надо было для этого там подписываться, ничего. Это шло как просто как в пакете. Как у нас Матч ТВ показывает чемпионаты других стран, так и РПЛ шла вот с нашим комментарием отдельно избранные топ-матчи в пакете, значит, телепрограмм. Опять же, вот именно поэтому аудиторию посчитать было невозможно, потому как на YouTube ее можно видеть нумерологически, а вот сколько людей смотрит через телевизор в условных Сербиях, Парагваях и так далее, это было невозможно. Но то, что 4 сезона мы комментировали, значит, запрос был. Вот для меня это самое главное успокоение было.
И вот чтобы провести параллель между первой и второй частью нашего выпуска, вот в чем схожесть и в чем различие все-таки политической и спортивной журналистики? Ведь и то журналистика. И почему конкретно тебе в спортивной журналистике проще и легче работать, чем вот в политической, например, Rush Today?
Я так скажу, и та журналистика, естественно, это колоссальный труд, то есть без труда, как известно, ничего нигде откуда не вытащишь, но политическая журналистика, это, знаете, такое, это вот ты несешь такой очень тяжелый крест на спине постоянно, и ты просто ждешь момент, когда у тебя уже откажут колени, и ты все-таки с этим крестом упадешь лицом в грязь. Спортивная журналистика, ты на кресте едешь, наверное, в каком-то смысле.
Или плывешь,
да. Или просто едешь на хорошем самокате, я не знаю, там, или на скутере. То есть ты едешь спокойненько, с чашечкой кофе в руках, говоришь о том, что тебе приятно. Эмоции, с точки зрения, вы знаете, такой повышенной эмоциональности в спорте, в спортивной журналистике гораздо больше. Я за это люблю спорт, что там постоянные эмоции. То есть это либо негатив, команда проиграла, все плохо, тренера уволить, весь российский футбол гнать в шею там и так далее. Либо наоборот, там, о, мы выиграли Лигу чемпионов, потрясающе, какой футбол, какой гол и так далее.
А как ты в этом плане относишься к выражению, то, что футбол – это сублимация войны, и это попытка в том числе какого-то продолжения политического конфликта, но уже в спорте, особенно в контексте нынешних спортивных санкций, с которыми столкнулись наши спортсмены. Вот как с этим быть?
Я так скажу, если бы все воевали на футбольном поле, мир был бы гораздо лучше.
Хорошо, а что делать с спортивными санкциями? Насколько, как ты вообще это воспринимаешь, тот факт, что наши спортсмены не имеют возможности участвовать в чемпионате мира по футболу, в Олимпийских играх?
Ну, я просто с очень многими общаюсь и снимал кино про наших спортсменов, там, в том числе про Мусу Евлоева, про Веронику Степанову, и это ужасно, конечно, что людям не дают выступать по принципу, там, я не знаю, того, что делает их страна геополитически, как бы кто к этому ни относился, неважно, спортсмены – это спортсмены. Почему, если некоторые страны позволяют себе различные действия, их спортсмены выступают, а наши нет? Ну, то есть здесь просто несправедливо, поэтому я плохо к этому отношусь.
Ну, то есть спор должен быть вне политики.
Абсолютно.
Мы продолжим обязательно говорить об этом и других темах после небольшого перерыва.